есть Донецкая Народная Республика. Есть. Не напишите документы, их расстреляют. Они получают смертную казнь за то, что участвовали в попытке захвата власти. Такой приговор справедлив. У Англии есть месяц для того, чтобы заниматься спасением своих граждан. На глазах детей убила родителей, азовка какая-то, попыталась выдать детей за своих, ее поймали на блокпосту. Ну что вот еще с ней делать? Мне кажется, что только смертная казнь. Смертная казнь должна применяться в отношении террористов и их пособников, в отношении серийных убийц и педофилов. Измена родине. Мы не хотим, чтобы был казнен невинный человек.
Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради», в которой мы, ее ведущие Инна Ларионова и Владислав Павлов, обсуждаем с гостями в студии самые актуальные темы.
И сегодня вместе с нами Николай Стариков, писатель, публицист, историк, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Викторович. Ну, как известно, суд в Донецкой Народной Республике вынес смертный приговор двум наемникам из Великобритании и одному из Марокко. На приведение приговора отложен месяц. Не знаю, что за этот месяц может измениться. Но этот приговор вызвал такую довольно серьезную дискуссию. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Миронов, он поддержал это решение, сказал, что оно справедливое. И более того, оно подталкивает нас к мысли о том, чтобы и в России, может быть, за некоторые тяжкие виды преступлений тоже было бы неплохо возродить смертную казнь. Как вы считаете, вот сейчас действительно актуален этот вопрос?
Ну, этот вопрос, мне кажется, все время актуален. Постоянно в нашем обществе случаются какие-то резонансные убийства, какие-то злодеяния. Ну, ситуация, которая происходит на территории Донбасса и Украины, где за определенные преступления, на мой взгляд, адекватным наказанием может быть только смерть. И так считают больше половины наших граждан. Поэтому эта дискуссия периодически как бы появляется. Но в России есть в Уголовном кодексе преступления, за которые предусмотрена смертная казнь. И смертная казнь не применяется, потому что Конституционный суд принял решение на основании членства России в Совете Европы, из которого мы теперь уже вышли, что смертная казнь не должна применяться. То есть здесь такая сложная схема. Это было сделано в ельцинский период. Мне кажется, что сейчас пересматривается уже то, что казалось, не знаю, давно незыблемым, о чем мы говорили, что необходимо изменить. Там, членство в ВОЗ, ВТО, Болонская система – извергла из себя Россию. Ну, в общем, выяснилось, что никаких договоров-то не было. Оказывается, просто какие-то там бумажечки подписали. Многое изменилось. Мне кажется, и
так
вопрос
смертной казни. Мы ратифицировали вот этот мораторий на смертную казнь? Или мы как бы пообещали, что мы этого делать не будем?
Я скажу вам так. Все законы пишутся людьми, а почти все, да, скажем, они даются Господом Богом. Поэтому всегда законы отражают, помимо, наверное, 10 заповедей, отношение общества к каким-то фундаментальным вопросам. Так должно быть. Что такое закон? Это когда уполномоченные органы, люди написали какую-то процедуру чего-то, и это называется закон. Вот его вчера не было, сегодня он появился, и теперь это стало законно, то, что вчера было незаконно, или наоборот. Поэтому я не хотел бы сейчас уходить в юридические перипетии. Да? Наверное, там есть господин Клишес, который точно знает Конституцию лучше нас всех вместе взятых. Да? Но это не отменяет того, что можно абсолютно юридически, честно, справедливо сделать так, чтобы желание людей наказывать за определенные преступления смертной казнью, оно в нашей стране воплощалось. Это, на мой взгляд, очень справедливо.
Ну, давайте вернемся к этим наемникам несчастным. В общем, их предупреждали, да, что они не комбатанты, поэтому Женевская конвенция там, о военнопленных на них не распространяется. Тем не менее, видимо, сейчас там Ли Страс или не знаю кто будут предпринимать какие-то попытки их спасти.
Будут, получится? Будут. Первая реакция Лондона предсказуемая. Они говорят, что они как раз военнопленные, и на них должна распространяться Женевская конвенция, и поэтому якобы действия... ДНР, ЛНР для них не существует в правом поле, поэтому они сразу на Россию все валят. И якобы действия России в этом смысле незаконные. На мой взгляд, приговор, принятый в Донецке, абсолютно законен со всех точек зрения. Во-первых, с точки зрения закона Донецкой Народной Республики. Это первое. Второе. С точки зрения справедливости. Третье. С точки зрения, какой-то политической справедливости, если так можно сказать. Ведь приведение этого приговора в исполнение или хотя бы угроза, мне кажется, спасет очень много жизней. наших солдат, в которых стреляли бы какие-то наемники, да, туда же все-таки приезжают, ну, скорее, люди, умудренные каким-то военным опытом, да, и, скорее всего, они воюют хорошо, нежели плохо. Конечно, есть и, так сказать, такие восторженные идиоты, которые погибают в первом же бою. Значит, спасем наших солдат, мирные жители останутся живы, но останутся живы вот эти вот наемники. Так что и с этой точки зрения такой приговор справедлив. Но Великобритания не признает существование ДНР и ЛНР, следовательно, она не может признать существование там суда, не может признать приговор, и поэтому за решением этой проблемы она обращается к Киеву. Удивительно, но опять-таки, исходя из той вот процедуры законности, которая есть в Англии, они должны поступать так. На мой взгляд, такой приговор, ну, подталкивает власти Великобритании, ну, признать реальность. Признайте реальность, иначе ваши граждане будут казнены.
То есть прямой диалог вести с Донецком?
Ну, конечно. Для Бориса Джонсона в любом случае эта ситуация крайне неудобна. Ну, вот убили там одного наемника. Все таблоиды, все газеты с первыми полосами. Для меня очевидно, что это офицер, посланный государством Великобритании, решать какие-то проблемы. То есть, ну, Великобритания всегда, англичанка гадит, вот сейчас она гадит на Донбассе. Раньше она гадила в Индии, в Афганистане и так далее. Но это важно для общественного мнения, для английского общественного мнения. Не может руководитель страны, ну, сейчас мы не королеву имеем в виду, а премьер-министр, ничего не делать для спасения своих граждан, сказав, а вы знаете, а мы не признаем. Мы не признаем. Мы вот позвонили в Киев, Киев сказал, что ничего не может сделать. Мы позвонили в Москву, Москва сказала, да мы вообще тут не при делах, это ДНР. Ну, а в ДНР мы решили не звонить. Поэтому, дорогие друзья, расстреляли наших соотечественников. Ну, политически очень такая нехорошая конструкция получается. Поэтому сам факт вынесения приговора и месяц на обжалование, помимо юридической, ну, честности, справедливости, да, должна же быть процедура обжалования смертной казни. Это, кстати, обязательное условие, чтобы, может быть, не месяц, а два, три там обжалования, чтобы не было ошибок. Это же один из аргументов против смертной казни. Он еще и имеет политическую составляющую, вот этот вот приговор в ДНР. И это тоже очень важно. Я считаю, что, например, для меня, вот рискую сказать, может, непопулярную вещь, для меня не столь принципиален вынесение этого приговора в отношении этих конкретных трех людей. Потому что каких-то таких, ну, уж прям злодеяний-злодеяний мы не увидели. Они получают смертную казнь за то, что участвовали в попытке захвата власти. Да, по закону, все правильно. Но там, насколько я увидел, не было доказано каких-то, ну, вот то, что мы видели в Мариуполе, там женщина убила родителей с детьми, попыталась убежать. Но вот здесь, вот, мне кажется, ничего адекватного быть не может, кроме смертной казни. Она на глазах детей убила родителей, азовка какая-то, попыталась выдать детей за своих, ее поймали на блокпосту. Ну, ну что вот еще с ней делать? Мне кажется, что только смертная казнь. Так вот, возвращаясь к этим англичанам, Виктор Бут, другие российские задержанные в Соединенных Штатах Америки. Ну, там, правда, американских уже каких-то наемников поймали. То есть для меня в данном случае вопрос не принципиален, чтобы они были расстреляны. Для меня важен приговор, который Донецкая Народная Республика вынесла в отношении пойманных наемников. И этот приговор и вся ситуация должна быть развернута по закону в ту сторону, которая, ну, наиболее благоприятно для Донбасса, для ДНР, для ЛНР, для наших солдат, для России, потому что мы все-таки единое целое. То есть бывают ситуации, когда возмездие – это конкретная казнь конкретного человека, как вот с этой ситуацией с убийцей родителей детей. Есть ситуации, когда смертный приговор справедлив, но он не столь принципиален, будет ли он приведен в исполнение. Поэтому у Англии есть месяц для того, чтобы заниматься спасением своих граждан. Если они их спасать не будут, я уверен, что приговор будет приведен в исполнение.
Если, смотрите, в целом говорить о том, что мы возвращаем смертную казнь, да, вот сейчас о частных случаях мы сказали, вообще за что эта высшая мера наказания может быть применена, если вот сейчас, ну, скажем так, перечень этот выписывать. Много было тогда споров и по поводу террористов, да, по поводу педофилов, маньяков. Вот.
Здесь юридический аспект. Мне кажется, что невозможно применять смертную казнь по какой-то статье, а по другой не применять, хотя она там написана. То есть мораторий либо распространяется вообще на применение смертной казни, ее нет совсем. либо нет моратория, и тогда давайте просто корректировать статьи Уголовного кодекса. В данном случае я абсолютно согласен с пунктом программы партии «Справедливая Россия за правду», где написано, что смертная казнь должна применяться в отношении террористов и их пособников, в отношении серийных убийц и педофилов. Ну, я думаю, что мы не исчерпали сейчас весь перечень статей Уголовного кодекса, за которые в Российской Федерации смертная казнь. Но вот это, что называется, первоочередное. Думаю, что измена родине в особо, так сказать, таком масштабном и тяжком варианте, это тоже.
Ну, то есть это преступление против государства и преступление против личности.
И преступление против личности. Но в Уголовном кодексе в Российской Федерации уже все это написано. Мы просто уже забыли, какие статьи, потому что давно смертная казнь как институт не применялась. И нам деятели определенных политических структур все время говорят, что это хорошо. Большинство граждан России говорит, нет, это плохо. Мы считаем это неправильным и несправедливым. А нам говорят, что а вот так будет мораторий, потому что мы члены Совета Европы. Теперь мы уже не члены, Совета Европы. Мы уже теперь живем в другой эпохе. И мы требуем возвращения смертной казни не потому, что мы кровожадны, а потому что этого хочет большинство граждан России. Еще раз возвращаемся к тому, что законодательная система всегда отражает, ну, чаяние большинства людей.
Николай Викторович, ну теперь я страшную вещь скажу. Мало ли что хочет большинство населения России. Ну, должны быть какие-то, ну, правовые механизмы, и должна быть какая-то вот та самая логика и справедливость. Потому что наличие смертной казни, либо отсутствие ее, никак не сказывается на криминогенной ситуации в стране. Это уже доказали там и статистики, и ученые, которые занимаются криминалистикой. Есть смертная казнь, нет смертной казни, уровень преступности от этого не зависит.
А вот у меня есть другие ученые, которые доказали, что есть разница. В разные периоды было по-разному. При Иосифе Виссарионовиче после войны отменили смертную казнь, через полтора года ее вернули. Наверное, первое решение было Сталином не менее взвешено, чем второе. Но, тем не менее, все-таки так произошло. Что же касается связи между смертной казнью и преступностью, она все-таки существует. Но главное возражение против смертной казни – возможность ошибки. И здесь с этим сложно спорить. Действительно, мы не хотим, чтобы был казнен невинный человек. Поэтому давайте, пусть будет процедура апелляции, обжалования, обращения к президенту, что, кстати, есть у тех самых англичан, они могут обратиться к Денису Пушилину. Да? Опять-таки, вот в чем там подвох, как говорится, для британских товарищей. Вы можете не признавать ДНР, но вот эти вот люди, их родственники, какие-то организации, общественность британская, она же не может делать вид, что этого нет. А если вы хотите, чтобы какая-то юридическая процедура в Донецкой Народной Республике шла, вы должны определенную апелляцию написать. То есть это документ, обращенный куда? Там Верховный суд Донецкой Народной Республики или главе Донецкой Народной Республики. Вы же не можете на словах просить это. Вы должны заполнить документ, у вас должны быть адвокаты. То есть начинается юридическая процедура, которая волей или неволей заставляет либо британское государство, самое упертое государство в мире, либо его граждан отдельных, признавать реальность. Есть Донецкая Народная Республика. Есть. Не напишите документы, их расстреляют. Поэтому я уверен, что они напишут, и можно будет в эфире показать. Вот смотрите, граждане Великобритании теперь вот пишут Верховный суд.
Да они ради своего политического упрямства и людьми пожертвуют, мне кажется.
Ну, тогда они, я думаю, что пожертвуют ради своего политического упрямства и своей политической карьерой. Потому что общественность Британии, я уверен, отнесется к этому крайне болезненно. И не потому, что оно за мир, или не потому, что оно пророссийское. Просто для англичанина мы с вами все туземцы. Индейцы такие, вы знаете. И индейцам надо бусы давать, и огненную воду, иногда оспенное одеяло. А когда индейцы проводят суд и казнят представителя высшей расы, сверхчеловека, британца, это же плевок в лицо всему британскому обществу. Это идет вопреки всех их мыслей о бремени белого человека. А нас они, кстати, не любят больше всего за то, что мы тоже белые. Потому что вот эта вот их теория, она здесь не работает, да, в таком вот цветовом даже варианте. Поэтому это оскорбление для них. И понимая менталитет своих граждан, я уверен, что определенные шаги будут предприниматься.
Ну, вот, все-таки возвращаясь к вопросу ошибок, да, много было сказано о том, что институт присяжных, в общем-то, неплохо себя показал, но вот там если брать вот за 30, да, примерно лет, с 62 по 90-й год, 21 тысяча человек была приговорена к высшей мере наказания. Вот все равно встает вопрос, сколько из них было невиновных? Все знают, что у нас правоприменительная практика
хромает сильно. По делу Михасевича, витебского, да, маньяка, по делу Чикатило. Люди и сроки получали, и, к сожалению, смертные казни тоже были, а потом выяснилось, что они к этим конкретным преступлениям не причастны.
Отношения не имеют.
Ну, прекрасно. Здесь нужно разбираться в этом случае. Мне кажется, что здесь уже есть повод возбудить уголовное дело против следователя. Ну, как так? Человек был расстрелян за то, что он не совершал. А почему он признался в этом? Как вы рассматривали доказательства? То есть здесь возникают вопросы к целому ряду должностных лиц. Да? И вот эти вопросы, они должны потом задаваться. Тогда и приговоры будут более взвешены. То есть и следователь, но я думаю, что и судья, наверное, в этом тоже не пытались ли подтасовать, как говорится, натянуть сову на глобус. Смертный приговор после этого получает возможность многочисленного откатывания назад, апелляции. Президент, в конце концов, есть или сейчас нет этой комиссии по помилованию, потому что нет высшей меры. Но, тем не менее, то есть, есть определенные институты, которые работают. Что же касается суда присяжных, это очень хорошая, очень такая важная вещь. Но есть сферы права, где она плохо работает. Например, дела по терроризму выводили всегда из сферы, где вот присяжные рассматривают, просто потому что на них можно оказывать давление. Ну и как показывает наша история, террористов часто оправдывали именно присяжные. По многим причинам. Угрожали им. Они эмоционально начинали сочувствовать. Ну то есть есть вещи, где присяжные не должны рассматривать. Но все равно механизм апелляции, рассмотрения высшей меры, взвешивания дополнительно, но он, конечно, должен существовать.
Ну вот если, предположим, да, там по квоте, вы там завтра получите письмо. Николай Викторович, приглашаем вас в состав суда присяжных. Пойдете?
Ну, конечно, пойду. Я считаю, что это гражданский долг. И здесь,
как? И готовы будете решать судьбу человека?
Ну, если призывают в армию, человек идет защищать родину и уничтожать живую силу противника, так сказать. Если тебя призвали ненадолго в присяжные, конечно. Да, решать судьбу, взвешивать, может быть, оправдать человека, если он того заслуживает, если ты так считаешь. Главное, не кривить душой. Тем более в таких вещах, когда смертная казнь, когда жизнь на кону. Но ведь есть огромное количество преступлений, когда вот эти приговоры выносятся, в том числе, мне кажется, в эмоциональном фоне. Вы привели несколько примеров, когда и по Чикатилу, по этому делу расстреляли кого-то, вдруг выяснилось, да, что Чикатило-то сделал это. Потому что убийцу наказывали, глядя на детей, женщин, которых он убил. И вот здесь вот вопрос доказательств, он очень важен. Эмоции не должны служить отправной точкой справедливости. Все-таки вот статуя справедливости, у нее глаза завязаны. Я бы еще предложил уши тоже, так сказать,
воском залить.
Закрыть ненадолго. Правда, не очень понятно, как тогда она информацию получит. Но чтобы вот эмоций не было. Не было эмоций, факты, доказательства, все как бы четко. Вот как приговор в Донецке. Знаете, тут никто никому не хочет понравиться. А давайте мы сейчас попробуем вынести мягкий приговор, чтобы там Великобритания... Да нет, вот есть закон. В законе написано. Вы были. Все. Апеллируйте.
Мы можем предположить себе ситуацию, что родственники, как вы говорите, да, или там общественные организации обратятся в Верховный суд Донецкой Республики или к Денису Пушилину, как президенту республики. И он может принять решение обменять этих солдат, допустим, на гражданина России Бута, который содержится по совершенно сфабрикованному обвинению в американской тюрьме. Но это должна еще и Америка согласиться.
Еще раз, мы с вами сегодня говорили, что это, можно сказать, новая градация. Есть вещи и ситуации, когда приговор принципиален. И есть, когда не совсем принципиален. Давайте еще раз вы уже задали этот вопрос. Два англичанина и марокканец. Отец этого марокканца заявил, я не знаю, правда это или нет, это должен взвешивать суд и другие органы, заявил, что у этого марокканца было украинское гражданство. И он пошел, вступил в морскую пехоту. Как в этой ситуации его рассматривать? Вот суд в Донецке вот рассмотрел его именно как иностранца, и все, возможно, откроются какие-то новые факты. Но мне кажется, что здесь вот этот марокканец, наверное, он мусульманин. И я сейчас абсолютно гипотетически. Рамзан Ахматович Кадыров, который у нас выполняет роль одного главного терапевта всей специальной военной операции, такой психотерапевт всей Руси. Я сам смотрю его ролики, и каждый раз после просмотра этого ролика у меня настроение улучшается, я начинаю улыбаться, хотя говорит он об очень серьезных вещах, и я чувствую дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Вот, может быть, для Рамзана Ахматовича вот этот вот запутавшийся мусульманин из Марокко является дополнительным козырем для общения с исламским миром. Возможно. И в этой ситуации я считаю, что те плюсы, которые может получить Россия, Донецк, от какой-то вот комбинации здесь, будут гораздо больше, чем от казни этого самого марокканца. Вот, ну, мы с вами смотрим со стороны. Люди, которые находятся в Донецке, которых каждый день обстреливают, да? Люди из Мариуполя, которые все это пережили, это, ну, это другое. Все-таки надо и их в этом смысле спросить.
А вот почему не пожизненное заключение? Многие сейчас задаются этим вопросом. Почему именно смертная казнь?
Потому что в Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики написано «смертная казнь».
Ну, а если мы в целом будем говорить о том, что вот заменяем...
Это недостаточно суровое наказание, пожизненное заключение?
Мы с вами знаем реалии. К сожалению, вот очень много ситуаций. Какой-то там педофил или насильник вышел и опять изнасиловал ребенка. Ну, были же такие ситуации. Общественность возмущается. Как он вышел? А потому что есть такая процедура. Есть такая процедура условно-досрочного освобождения. Вон там министр Улюкаев вышел тоже по УДО. Ну, как-то про него сейчас уже все забыли. А если бы ситуация была поспокойнее, наверное, тоже это вызвало бы серьезный общественный резонанс. То есть люди понимают, что если мы говорим о пожизненном заключении, оно, во-первых, может быть не пожизненным. Во-вторых, он может выйти на свободу. И это несправедливо.
Но это вопрос к тому, что надо тогда менять каким-то образом судебную систему нашу, чтобы не вышли.
Совершенно справедливо. Но нам же это не предлагают. Нам что говорят? Нам говорят, смертную казнь нельзя применять, потому что Совет Европы, читайте, вот там пятый параграф.
Потому что мы в семье цивилизованных народов.
Ну, типа того, да.
Мы немножко так отошли да,
хотя
от этой семьи.
В Соединенных Штатах Америки применяют смертную казнь и как-то не рефлексируют, в какой семье, каких народов они при этом состоят. Ну и все, больше нам ничего не предлагается. То есть, если бы вот, а давайте изменим то-то-то-то. Ну, то есть какое-то комплексное решение проблемы. Ну, например, предложили бы комплексное решение вопроса, чтобы было как в нашей партийной программе. Смертная казнь террористам и их пособникам. Понятно? Понятно, да? Что это такое? Ясно. Серийным убийцам и педофилам тоже написано. Все. Допустим, другие какие-то составы преступлений были бы выведены из подсмертной казни. Тогда нет моратория, есть четко очерченный перечень, которым, опять-таки, измена родине надо точно добавить. Переход с оружием в руках, ну вот сейчас, да, во время военной операции. Есть какой-то легион, сформированный якобы из военнопленных. Или даже вот какой-то топ-менеджер одного из российских банков. Взял в руки автомат, поехал на Украину и вступил туда. Это измена родине, переход с оружием в руках на сторону противника. Здесь должна быть смертная казнь. Ну как это? Конечно, смертная казнь. Вот туда вот этот состав преступления дописали, а остальные нет, они вот там пожизненное заключение, большие сроки, и все тогда. А у нас все в куче. И поэтому под видом милосердия, понятного человеческого желания, чтобы не гибли, не казнились невинные, нам предлагают, по сути, милосердие к серьезнейшим преступникам, которые выходят по УДО, а потом опять идут, насилуют, грабят, убивают. Ну, разве это справедливо? На мой взгляд, нет.
Ну, мы сейчас как бы мало обращаем внимание, да, там, на то, кто и что про нас говорит. Но, в принципе, да, могут найтись такие люди или там такие средства массовой информации, такие политики, которые проследят тенденцию. Да. Мы отказываемся там от Болонской системы, неважно.
Она от нас отказалась, слава богу.
Мы возвращаемся к нашей предыдущей, значит, системе образования. Мы там возвращаемся еще чего-то. Мы теперь возвращаем смертную казнь. В общем, современная Россия постепенно откатывается к временам Советского Союза. скажут, ну вот, мы вас предупреждали, вот оно и происходит на наших глазах.
Как член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду», во-первых, скажу, что вижу гораздо более положительного к откату временам Советского Союза, нежели отрицательного. Ну, конечно, там были отрицательные моменты, но большинство было положительного. И, по сути, сегодня денацификация, демилитаризация – это, конечно, не возвращение в Советский Союз, но это сложная, болезненная, к сожалению, с кровью проводимая работа над ошибками тех, кто уничтожил Советский Союз. То есть, да, мы возвращаемся во времена Советского Союза, но мы во многих ипостасях туда возвращаемся. И не надо этого бояться. На Западе они боятся. Ну, давайте будем говорить через запятую. Возвращение во времена Советского Союза и Российской империи. Ну, пусть боятся в два раза. Тем более, что по большому счету это одно и то же. Но только идеология разная, граница одна и та же. Ментальность человеческую нам, слава богу, удалось сохранить. И боеспособность тоже. Мы опять вот показываем, что русские войны... лучшие войны на планете. Но что такое русский воин? Это многонациональная составляющая. Это не только этнические русские, но, посмотрите, чеченские бойцы, бойцы из других территорий наших, да, как они прекрасно воюют. Ну и здесь надо сказать, почему ВСУ так хорошо воюют? Потому что там воюют русские люди, говорящие по-русски, ментальностью русские, которых либо мобилизовали, либо которым мозги на бекрень завернули, объяснив, что они не русские. Но в этой ипостаси военной, они русские. Поэтому мы многое сохранили с тех времен. Давайте не будем бояться вот этого возвращения туда.
Ну, это страшная вещь, когда одни русские люди стреляют и убивают других русских людей. И, конечно, хотелось бы все жизни сохранить. И вот, ну, как сказать, те вот пацифисты или миротворцы, или как угодно их можно назвать, да, они, скорее всего, ну, не будут приветствовать принятие там или возвращение смертной казни. Вы в начале нашего разговора сказали, что большинство граждан России, ну, есть опросы, да, есть цифры.
И всегда больше половины, да. Порядка там 65-70% людей высказываются за. Это не голословные. Я в их числе. То есть в данном случае я согласен с партийной программой, это так, но я считаю это справедливым, и на протяжении там, всей своей общественной карьеры, если так можно сказать, я и мои коллеги, мы всегда последовательно выступали за применение смертной казни. Но в нашей беседе вы коснулись вот механизмов, как это решать, но мы же решаем этот вопрос цивилизованно. Мы же как раз дискутируем, идем на выборы с этим пунктом.
Нужен ли референдум?
Референдумы в нашей стране не проводят.
Как?
Ну, вот так. Не любят их проводить, мягко говоря. Поэтому не думаю, что даже вот этот серьезный вопрос будет вынесен на референдум. На референдум выносится самый серьезнейший вопрос, вот один, изменение Конституции. Просто другого референдума мы с вами не вспомним за... ну, достаточно большой промежуток времени. Поэтому я думаю, что здесь надо решать именно ну, в другой ипостаси. Мы идем на выборы с этим пунктом, обращаемся. Многие, кстати, наши идеи сейчас коллеги из других политических сил берут, так сказать, и воплощают под видом своих собственных. Ну, здесь тоже мы готовы с ними поделиться. Посмотрите, что многие политические дети, я не буду уж фамилии называть сейчас, из, как говорится, других политических, уважаемых парламентских партий, мягко говоря, поменяли амплуа. Поменяли, да? Они стали более жесткие, они стали высказываться так, что иногда чувствуешь даже небольшую неловкость, так сказать, от того, что они написали, потому что иногда, мне кажется, это уже переходит грань какую-то, ну, не знаю, парламентского... того, что должны писать определенные политические деятели в публичном поле. В личном беседе они, конечно, могут выражаться совершенно иначе. Поэтому есть определенная радикализация под влиянием ситуации, которая происходит. И здесь, ну, это совпадает с нашим пониманием добра и зла. Еще раз, мы не кровожадные, но за многие преступления только смерть может быть адекватным наказанием. Ну, вот действительно это так.
Спасибо большое, Николай, за интервью. Пишите в комментариях, вы согласны с тем, что смертную казнь нужно возвращать. Оставляйте свои мысли и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.